День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Ивамот. Сегодня мы с 97-м листом нашего трактата продолжим тему, на которой мы прервались на предыдущем уроке, а именно, когда цитируются слова мудреца в этом мире, несмотря на то, что его уже в этом мире нет, он как будто бы говорит, находясь в могиле. Потому что меня всегда интересовало в этом вопросе, а что ему от того, что он говорит в могиле? То есть получается, что... что как бы он как будто бы продолжает учиться или как будто бы продолжается какое-то движение. Несмотря на то, что находится он в могиле, он на самом деле продолжает какой-то духовный рост. Так я это понимаю. Вот. Потому что говорят его слова в могиле, ну, его уста в могиле. Ну и что? Какое-то имеет значение. Значение это, я думаю, что как раз в том, что он продолжает духовно расти. Давайте посмотрим. Четвертая строчка сверху, продолжение этой темы. Омар рав Ицхак бар Зира, сказал рав Ицхак, «Вейтемер Шимон Назира, Майкро». Где этот стих, который нам это говорит? Написано так. «Вехикех кияйна тов олех ледудей лемишарим». Ширешерим. «Вехикех кияйна тов». То есть твое небо, как вино хорошее, олех ледуди, идет к любимому лемишарим. В прямую. Дойвев сифтейшини. Дойвев, имеется в виду дойвев, он как будто двигается, Раши говорит. Рохеш вена в ее цели мара довев. Как будто бы выходит за границы. Сифтейшини, уста спящих. Кехомер шеленавим, это как некая закваска вина. Махомер шеленавим, как закваска вина. Кладет человек палец, она начинает вот так бурлить. Автомдыхахоми, также мудрецы Торы, как только говорят что-то от их имени в этом мире, сифтутеем, довывод, бакевер, их уста говорят в могиле. Говорят, движутся. Ну, еще раз, мне кажется, что это говорение имеет значение только если мы понимаем, что ну, какое-то есть... У этого смысл. Здесь есть комментарии, что речь идет о душе или речь идет непосредственно о теле. Ялкут Бьюрим. Ялкут Бьюрим. Да. Книга, которая называется «Ефемаре», в трактате «Шкалим», говорит, что это странно, чтобы губы мертвого двигались в могиле. После того, как он уже лежит в прахе, и тело его, оно разложилось. Барух Анер написал, что кавана пи альмаш катуб зор, то что написано в книге Зор, что нефеша адам не шерет бакевер кидмут адам бхаяв. В книге Зор написано так, что душа человека остается в могиле, подобно, ну, как бы в образе человека, который был при жизни. И она связывается с его духом, который находится в раю, в нижней его части. И с душой, которая находится в раю, ну, в Ганеден, скажем так, не в раю, в Ганеден, в верхнюю часть. Поэтому мы идем на могилы молиться по поводу всяких там бед, чтобы они не приходили. поскольку как бы это обращаясь, там души этих праведников, они связаны с высшими мирами. И поэтому можно сказать, чтобы губы двигались, несмотря на то, что тела уже нет. То есть, ну, поскольку там душа привязана к этому месту, то она, так сказать, как раз говорит, Маршо говорит не так. Что имеется в виду, что губы двигаются? Это не, нет в этом ничего непонятного. Поскольку возможность говорить – это сила души. И он движется через инструменты тела, через губы. Так вот, всякое слово Торы и молитвы, он как бы рождает силу духовную, мощную. Говорит. И когда говорят слова Торы и молитвы от имени того, кто их сказал, они пробуждают эту духовную мощную силу, которая была сотворена этим человеком, когда он жил в этом мире. И эта сила пробуждает тех, кто ее создал, как бы родил в обоих мирах. Гуф в этом мире, то есть губы движутся прямо в могиле, и душа, которая находится в мире, мире будущем, в мире душ. Это по объяснению Маршо. Агадот ли Маараль, он объясняет так, что губы говорят в могиле, не имеется в виду губы телесные, а только кох аддибури шигу микухот шлянефиш. Это сила речи, которая является силами души. И точно так же, как душа существует, точно так же и возможность говорить, она тоже существует. И когда по причине, что есть сила, которая это пробуждает, поскольку в Торе нет понятия смерть, то они умирают. И когда говорят некое шмуа, то есть алаха, от имени того человека, соединяется то, что сказали ее от его имени, к жизни, и он присоединяется к жизни через Тору, которая жизнь. И Тора приносит ему жизнь до такой степени, что его губы движутся в могиле. Поскольку есть у него присоединение к жизни, той вещью, которая в принципе не умирает. И тогда есть у него жизнь. Вот такие вот объяснения. И вот тут приводит еще Михтав Мелияу. Михтав Мелияу объясняет так, что слова Маараля, что есть определенный аспект души, который привязан к могиле, в том месте, где было тело. И когда душа верхняя, разумная душа, когда она возвращается к душе нижней, это и есть воскрешение из мертвых. И тело вновь одевается в обитель души. А смерть есть разделение между душами верхней и нижней. И воскрешение из мертвых через Тору, которая в разумной душе, поскольку Тора, сила Торы есть право для души верхней вернуться в нижнюю, она как бы дает право вернуться в нижнюю душу, вернуться в нижнюю душу. И поэтому есть пробуждение и раскрытие слов Торы, которые связаны с верхней душой, на этого человека связывает верхнюю и нижнюю душу, и все 613 органов души, нижний, и это губы, которые чувствуют и говорят. И в этот момент есть соединение верхней и нижней души, и это как воскрешение из мертвых. То есть в этом хидуш Рав Деслера, что это как бы минимальное такое воскрешение из мертвых на короткий момент. И это имеется в виду, что сфосоисов до его избакера, что его губы, они говорят в могиле, что есть какой-то определенный маленький аспект воскрешения из мертвых, когда цитируют мудреца Тор. Вот, вот такое объяснение приводит Рав Деслер. На самом деле можно было сказать просто, что ему от этого хорошо, человеку, которого цитируют. Но мне кажется, что основной момент, мудрецы обращают внимание в наши гдуле адурот, да, великие люди поколений разных, они обращают внимание на какую-то конкретику. То есть гемара обращает внимание на то, что именно губы шевелятся. Да, почему нужно именно подчеркивать? Можно было просто сказать, что это хорошо, когда мы приводим, когда мы ссылаемся, когда мы уважаем того человека, который был автором этого высказывания. Почему, собственно говоря, нужно подчеркнуть, что именно вот его губы говорили? Вот поэтому они ищут какое-то специфическое объяснение именно вот этого аспекта движения губ. То продолжим дальше гемору. Говорит гемора. Эхад бен тет шаним. Девятилетний и двадцатилетний, если он малолетний, все то же самое. Малолетний, у него нет признаков взрослого. Так вот, говорит гемора. Варамину. У нас противоречие. Бен тет бен исрим шана. Шило и виш тейсаро. Двадцатилетний, который не доказал своего взрослости, не привел два волоса. Евира Аяшиу бен исрим. Должен доказать. Помните, учили эту мишну, да? Доказать, что он 20-летний. Вэу Асарис. И это он Сарис. То есть он, мы сказали, Сарис это неполовоспособный человек, или не деторождающий человек. Лохулец, он не делал халицу. Влом и абэм, не делал тыбум. Баты срим шана ашилу и вештай сарот. Да? Взрослая девушка, 20-летняя, у которой нету волос на лобке. Евира Аяши и бат исрим. Она должна доказать, что она 20-летняя. Айлинис, это айлинис, лохулец, ломит ябемет, она не должна делать халицу и не проходить ибу. Говорит, гемара, хаит марало. Про нее же уже сказал, маршму или барыцкак, омара, в уши нолдулю и симон и сарис. При условии, что появились какие-то признаки сарисута, то есть мы их учили тоже, да, недавно, на 80-м листе. Омарова сказал, Рова, дай-ка нам декатани в уа сарис. Только то, что он сарис. Там написано, шмамина, да, действительно, только когда у него есть дополнительные признаки. Здесь есть человек, которого просто нету. Вихинолдулю и симоней сарис ад кама, до какого возраста? Тайн добира вихия ад ровшнуис, до большей части его лет. Киасул и каме дрова. Когда пришли к Рову, и кохуш омарлю зилю аврею выборе. Омарлю зилю акхишу. Если он слабый, я говорю, идите его оздоровить. Если он сильный, я говорю, идите его ослабьте. Дани симоним зимни денатри махмас кхишуса. То есть все эти признаки, они иногда опадают из-за слабости. Зимни денатри махмас бриюса, а иногда из-за того, что он слишком толстый. Поэтому Рова говорит, что нужно ему либо похудеть, либо поправиться, и тогда посмотреть, может быть, все появится. Вот. То есть это Рова говорит, дает такое, как бы нужно прежде всего проверить какие-то другие медицинские методы, чтобы проверить и решить, является ли он сарис или нет. То новая глава, и новая глава говорит о том, что есть запрет человеку жениться на родственницах жены, их семя, семь родственниц жены, ее мать, ее бабушка, и по отцу и по матери, сестра ее, дочь ее, и ее внучка через сына, и дочка через дочку. И также человеку нельзя жениться на женах его родственников. И вот они. Жена отца, жена брата отца, жена брата и жена сына. Мишна, которая перед нами, она объяснит нам, могут ли родственницы быть запрещенными, когда он, этот человек, изнасиловал или соблазнил, или, или его отец, или его сын тоже сделали, соблазнили или изнасиловали какую-то женщину. Так вот, говорит Мишна, но сим аля ануса, добавляем и женим. Человек может жениться, дословно женимся аля ануса, на изнасил, к изнасилованию, верим фута, и к соблазненной. То есть человек может жениться на родственницах своей жены, которая, это была не его жена, это была просто женщина, с которой у него был половой контакт, он ее изнасиловал. И также, если он какую-то женщину соблазнил, на ее родственницах можно жениться. Поскольку Тора не запретила, а только кровь из Ишту и Бельва, только родственниц жены. А изнасилованные и соблазненные не считаются его женой. Но человек, который насилует или соблазняет, когда у него же есть жена, и он насилует и соблазняет родственницу ее жены, хаяв, он нарушает запрет Торы и должен принести же грехочительную жертву. Мишум шибаль крови сишты, поскольку он вступил в запрещенные интимные отношения с родственницами жены. Еще дополнительный закон приводит Мишна. Но се адам, человек имеет право жениться на женщине, которая изнасилована его отцом и соблазнена его отцом. И также человек может жениться на женщине, которая была изнасилована его сыном или соблазнена его сыном. Да? Поскольку весь запрет жениться на женах родственницах, на женах, но не на изнасилованных или на соблазненных родственниками. Рабби Дугда запрещает жениться на женщине, которая изнасилована отцом и соблазнена отцом. Да? Уматир бенисуин им крови анососой, умифутосой, веймануссос умифутос бной в крови ахерим. Но Рабби Юда разрешает жениться с родственницами его изнасилованной или соблазненной и с родственницами изнасилованной и соблазненной его сыном. Да? Так считает Рабби Юда. Вот такая вот мишна. Давайте посмотрим в тексте ее здесь. Нусим аля нуса ва аля мефута, а ойнис ва мефаты аля нусуа хая. То есть человек может жениться как бы на родственницах своей соблазненной и изнасилованной, но тот, кто насилует или соблазняет родственницу жены, он хаяв, он нарушает запрет Торы, должен принести грехочистительную жертву. Но се адам анусад авив. Человек может жениться на изнасилованной отцом и соблазненной отцом. Анусад бно может жениться на изнасилованной сыном и соблазненной сыном. Рабби Юда ойсах запрещает банусас овив, изнасилованную отцом, умифутас овив, и соблазненную отцом. Говорит Гемара дальше. Танинер легоды танрабун. Получается, что мы учили здесь в Мишне то, что мы учили в Брайте. Анас иша мутар лиса бита. Изнасиловал женщину, может жениться на ее дочери. Наса иша асур лиса бита. Женился на женщине, нельзя жениться на ее дочери. Очевидно. Гемара Барамину, противоречие. Анитан мина иша. Если человека подозревают в связи с женщиной, асур бима, запрещена ее мать, бабита ее дочь, убахута ее сестра. Говорит, Гемара Мидрабон, это только постановление мудрецов. Говорит, буколе хейха деика и сура Мидрабон, тани нойсим лихатхила. А там, где есть запрет мудрецов, можно ли в Мишне написать, что нойсим, то есть можно жениться изначально? Китнан матнитин, в Мишне написано ле ахар миса, после смерти вот этих вот женщин, с которыми он его подозревали, ему можно жениться на ее матери, на ее дочери и на сестре. Говорит мне, мона анимили, откуда эти слова? Детанрав, начали мудрецы, бекулян неймар шхива. Про всех написано возлежать. Векан неймар киха. Здесь написано брать. Ломар лиха. Что написано? Дерех ликухина сра тура. Что здесь запрещает тура только когда он берет. А само возлежание не запрещает. Омле рав папа ле абай. Сказал рав папа абай, элу миату, если так, габе ахойсу. Про сестру дектив иш шарикахес ахойсу. Человек, который возьмет ахойсу, сестру свою, бас авив, обас и мой, дочь матери или дочь отца. Охинами дерех киха, это только когда он на ней будет жениться. Гадо осар. Только это запрещено дерех шхива шаре. А что, возлежать с ней разве можно? Нельзя же. Омле ле кухин ктив батойра. Брать написано в Торе «стам», просто так. «Арау или киха?» «Киха» – это от кого можно взять, имеется в виду, что это взять. «Арау или шкива?» «Шкива» – то, что написано, то можно возлежать, это только возлежать. То есть имеется в виду по смыслу. По смыслу, то есть поскольку здесь взять невозможно, кидуши не могут быть, значит, имеется в виду, или кухня, имеется в виду шкива, давка. Давка возлежания. «Ров омар анас иша мутар лиса бита миаха». Человек, который изнасиловал женщину, можно ему жениться на ее дочери. Вот откуда мы учим. Ктив эрват бат бинха. Написано так. Наготу дочери сына твоего. О бат битха. Или дочери твоей. Лоти гля, не раскрывай. Ха бат бна. Но дочь ее сына, дида, собственный, бат бита. И дочь ее, да, дочь ее дочери, дида, ее. Гали, можешь раскрывать. В активе написано рват иша убита. Нагота женщины и дочери. Лоти гля, не раскрывай. Это бат бна, это бат бита. Лоти ках. Дочь ее сына и дочь ее дочери, не бери. Гакицат, как это противоречие можно разрешить? Кан бы он сын, получается, здесь про изнасилованных. Кан бы не сын, а здесь про женатых. Ипух ану, можно перевернуть, говорит Гмара. Араис шерктив был. Араис написано родственность. Бы не сын и кашер. Родственность есть, когда есть не сын, бы он сын, лей кашер. Когда есть изнасилован, нет понятия шер, нет понятия родственности. То Беседа. Здесь мы, мне кажется, можем остановиться, потому что дальше начинается другая судья уже, позиция Раби Иуды. Да, позиция Раби Иуды мы посмотрим, посмотрим уже на следующем уроке. То оставайтесь с нами, зачитайте ДФМ, все хорошо, до свидания.